Программа «Визави с миром». Автор и ведущий Армен Оганесян.
Добрый день. Гость нашей сегодняшней программы – президент Академии геополитических проблем, доктор исторических наук Леонид Григорьевич Ивашов, генерал-полковник отставки, да. Добрый день, спасибо, что не отказали нам в эти дни посетить нашу студию. Мы с вами не первый раз встречаемся, вас уже знает аудитория нашей программы, поэтому вопросов много, в том числе и от наших аналитиков, членов нашего экспертного пула. Ну, и вопрос о Грузии, конечно, этого не избежать. Елена Белова. Уважаемый Леонид Григорьевич, что бы вы могли сказать по поводу ситуации в Грузии? Как оцениваете заявление властей республики о том, что за протестами в Тбилиси стоит Москва?
Ну, много вопросов задают, в том числе и мне, и вам. А стояли ли мы за там выборы избранием Трампа, там еще за чем-то и так далее. Если бы у нас было такое сильное влияние и такие возможности, и стратегии действий, я бы где-то даже гордился нашей страной. К сожалению, многое происходит, в том числе и в Грузии, именно потому, что мы слабы, и нет у нас вот этой четкой политической стратегии. Я бы вот любого из министров нашего правительства спросил, ну, вы член правительства, министр, какую Грузию вы хотели бы видеть для России? Ответит кто-нибудь?
И мне... Ответит, я вам скажу, какой будет ответ. Ну, есть же такая политкорректность, да? Есть такой термин. Мы хотим видеть Грузию таким, каким ее хочет видеть грузинский народ.
А мы стандартная знаем, фраза. А каким хочет видеть Грузию грузинский народ?
Не знаем.
Я боюсь.
Тут еще другой вопрос есть.
Да.
А знает ли грузинский народ, какой он хочет видеть Грузию?
Так что вот сложный
вопрос. Но ответ будет такой, в общем.
Но, скорее всего, в конечном итоге мы хотели бы видеть взаимовыгодное сотрудничество, и все переводят только в материальную сферу. Мне кажется, вот это наша главная беда, что мы все сегодня измеряем не духовными критериями, там, не какими-то дружескими, там, интеллектуальными, культурными вот категориями, а измеряем все вот только на уровне
выходит,
потребительского
сознания. Если следовать вашей логике, поскольку вы занимаетесь геополитикой давно и глубоко, как по-вашему, что геополитические интересы наши иногда уступают нашим интересам экономическим? Ведь мы помним, как Меркель в свое время сказала, когда стали жаловаться бизнесмены, причем крупные довольно компании, что вы делаете, зачем вы вводите санкции против России? Она им сказала, забудьте о приоритете экономическом, приоритет... Ну, я цитирую, не прямая цитата. «Политические интересы всегда приоритетнее экономических». Вы правы, есть тут у нас такой, вот в подходе к Беларуси часто мы демонстрируем такой сугубо экономический подход, как будто бы не видим и не знаем, что это государство, где оно расположено на карте, как мы зависим от этой страны в вопросах геополитики, обороноспособности. Президент-то видит, а вот часто раздается из очень авторитетных уст слова такое как бы вот абсолютного пренебрежения и непонимания того, что для нас Беларусь. Но это как пример. А давайте вернемся к Грузии. Вот как вы в целом оцениваете, что происходит?
Происходит. По сей день мы ощущаем последствия развала Великого Советского Союза. Потому что с геополитической точки зрения каждый советский народ, и даже вот я в Югославии бывший бываю, они привыкли жить в культурном, там, военном, экономическом отношении к такому государстве. Симонид когда-то, давно-давно, писал, для полного счастья человеку нужно иметь славное отечество. И вот мы видим и на Украине, и даже где-то в Прибалтике вот проявляется, ну, вот эта имперская, что ли, великодержавная политика, что ли, подход вот такой, что мы там великие, значимые и так далее. Но не хотят смириться с своим территориальным ограничением, там, экономическим.
Вы сейчас говорите о Сербии?
Нет, я говорю и о Грузии.
А, о Грузии.
Вы понимаете, в составе России,
понятно,
Российской империи, а потом и в составе Советского Союза. Грузия вообще-то получила мощную культуру, мощное образование, мощную науку, и грузин долгие годы возглавлял величайшую державу. И это все осталось. А сегодня вот они выходят, ну что там от Грузии осталось, да. И хочется, конечно, этого величия определенным. Да, наверное, всем грузинам величия хочется, как и сербам, как и нам, кстати. Но как этого величия достичь? Можно дружественно вести там себя, по отношению к России, по отношению к Украине, там, к Западу тому же и так далее. И величие достигать, ну, вырасти в нового Шота Руставели, например, или еще кого-то. Вот через это.
А нельзя ли достичь величия? Я думаю, что, может, представление некоторых грузинских политиков – это действительно как бы выход из ситуации, да? Прирастить это величие за счет того, что прислониться к сильным мира сего, я имею в виду, к блоку НАТО, например,
пытаются,
к Европейскому Союзу.
Пытаются, и давно они уже.
Ну вот какие перспективы, шансы этого?
Там Грузия не будет заметна. Она может быть заметной, ну вот в случае там разжигания какого-то конфликта, но это все временное явление. И Грузия давно просится в НАТО, но...
Ну, там сдержанно относится, да, НАТО к этой
инициативе? Ну, я помню, когда я еще на службе находился, и там в Мюнхене собирали Стельчик, известный такой вот политик, он проводил какие-то там СНГ-овские мероприятия, я помню, грузинский там представитель, не помню его ни фамилии, ни имени, вот он там стал говорить о том, что Грузия по стандартам уже ближе всех в НАТО, вы должны завтра принять Грузию. Ну, Тельчик апеллировал ко мне, я просто зашел, говорю, когда последний раз военнослужащие получали у вас зарплату? Он встал там, да, трудности есть. Питаются военнослужащие грузинские сегодня из полевых армейских кухонь или родственники им приносят? Ну, немножко вот так вот, потому что он оскорбление допустил где-то в мой адрес. Я ему этим ответил.
Ну, вы вылили ушат холодной воды, да?
Ну,
его горячую голову.
Категорически не хотят.
Но натовцы с осторожностью относятся, да, к такой
очень осторожные. Сейчас вообще в НАТО, наверное, остановят они прием. Потому что неясно будущее НАТО вообще.
Можно об этом поподробнее? Что именно?
А что НАТО? Мы видим, что...
По-моему, они очень уверены в своем будущем.
НАТОвцы?
Да.
Нет. Сегодня в Европе, в рамках Евросоюза, ну, ведется такая скрытая, холодная или гибридная борьба за национальное освобождение.
За Европу наций.
За Европу наций. Но ведь что получилось? Я свидетель, я много в этом НАТО был. И вот идет, например, Совет Евроатлантического пространства. Там порядка 45 министров обороны приглашены, я российское министерство представляю. И вот выходит там полковник, значит, и говорит о вызовах и рисках, которые призваны нейтрализовать НАТО. И вот четыре называет. Первое – это не распространение оружия массового уничтожения. Второе – естественно, борьба с терроризмом. Третье – наркотики. И четвертое – незаконная миграция. И вот полковник докладывает, все слушают, записывают. Я задаю простой вопрос. Я говорю, а может ли командир дивизии вашей, командир авиационного крыла, там, морского соединения, поделиться, как он будет ловить этих террористов, как будет там отнимать наркотики?
Вообще-то не армейская задача, а
да,
спецслужбы должны
делать. Это поверили. Я слушал, как бундестаги убеждали выделить бюджетные назначения на участие в НАТО. И там тоже статс-секретарь Министерства обороны Германии, вот он докладывал, что будут и с террористами бороться и так далее. Сегодня, когда серия терактов вот это пошла, когда вот эта миграция заполонила европейское пространство, все, подождите, мы же платим НАТО, чтобы НАТО нас защищало. НАТО не способны.
Вспомнили, да?
НАТО не способны.
Ну, мы, правда, поэтому... видели в Сирии пример, когда действительно военные и контингенты боролись с террористами, но это уже когда терроризм перерастает в государство, да, какое-то террористическое. Понятное дело, что здесь армия может принимать участие. Но борьба с терроризмом в таком классическом восприятии, то, что мы видели, вот вы упоминаете теракты в Европе в основном, ну, а сейчас уже не только в Европе, в Индии, нет такой точки на карте мира, которая бы не была потенциально опасным местом, где может совершиться теракт. Всюду есть аэродромы, аэропорты, всюду есть объекты гражданские, где много населения и так далее, и так далее. Вы правы, как бы спрашивать-то надо. Если вы взяли на себя такую обузу и такое обязательство, то покажите результат.
И я там же задавал вопросы. Я говорю, вот на сегодня господин Солана тогда был генсек. Подготовка натовских войск, она регламентируется таким образом. 87% – это наступательные операции, где-то оборонительные контрудары, завоевание господство в воздухе, нанесение ударов, массированных авиационных ударов там, ну, на море и так далее. Я говорю, вот чем вы сегодня занимаетесь? Следует ли из доклада уважаемого полковника, что завтра вы этим не будете заниматься, а будете бороться с нераспространением ядерного оружия, наркотиков, терроризма и так далее.
Что же ответил Салан, интересно?
Для нас это тоже важно. Вы можете дать программу, как готовить войска для борьбы с распространением
оружия. Что же он ответил?
Салана сразу Науману, генералу, председателю военного комитета. На третий мой вопрос Клаус Науман ответил: как только я вижу поднятую руку генерала Иошуа, еще один волос начинает покидать мою голову. Так что сегодня придумывают и российские угрозы, и где-то вот эти учения проводят у российских границ НАТО для того, чтобы выжить. НАТО не инструмент обороны. Кто-то, если в оборону переходить, значит, кто-то с тройкратным превосходством должен угрожать им, готовиться. Кто им угрожает? Поэтому это инструмент мирового финансового олигархата, мирового транснационального.
Ну и, наверное, еще политического давления все-таки.
Для американцев НАТО это еще рычаг вот удержания контроля над Европой.
Вопрос в связи с этим. Некоторые предсказывают определенные кризисные явления внутри НАТО в связи с желанием Европы обзавестись собственной армией. У нас есть вопрос нашего корреспондента. В Евросоюзе заговорили о создании собственной армии вне рамок НАТО. Как это понимать? Если Франция и Германия хотят именно армию Европы без участия США, то зачем тогда армия НАТО на той же территории? Непонятна логика такой инициативы. Давайте с вами просто узнаем, действительно ли создание европейской какой-то армии – это какая-то альтернатива НАТО? Или это будет придаток НАТО?
Это не первый раз. Еще и да. Гельмут Коль, канцлер да. Германии, президент Жак
Ну вот это
Ширак.
Что, попытка, так сказать, такой да. большей независимости военной политики, стратегии? Больше независимости от так называемого американского зонтика. Какие здесь сентименты лежат в основе и идеи в основе вот создания такой армии?
Прежде всего, я еще повторю свой тезис. Европа все же вот ведет вот национально-освободительную борьбу за свою суверенность, самостоятельность против Соединенных Штатов, против англосаксонского мира. Это геополитика. Морские доминируют сегодня державы, морские интересы над континентальными. Да,
да,
это
старая теория,
классика. Но вот той же Германии, например, очень хочется быть независимыми от США в экономической сфере. И немцы многое делают через свой Бундестаг, чтобы американские товары, а сегодня даже вот парфюмерия, там, лекарственные средства, там, тысячами, ну и многие-многие другие американских товаров запрещены для продажи в Европе, потому что они не отвечают тем стандартам, которые действуют в Евросоюзе.
То есть не только такая явная, как Китай и США сейчас, но есть скрытая торговая война США и Европы.
Да, может быть, не столь острая, более вежливая, я бы сказал, но она идет. Ведь трансатлантическое соглашение о торговле, ведь оно в секретном режиме, вот еще при Обаме, где-то обсуждалось, Обама сделал вот эту ставку и считал, что для Хиллари Клинтон это будет огромный плюс в ее избирательную кампанию, если с европейцами удастся договориться или продавить это соглашение. Нет, не проходит оно. Не хотят еще большую зависимость. А посмотрите, что со сланцевым газом. Трампу нужны живые, ну, фиатные их называют там, деньги для подъема своей экономики. Он многое, кстати, сделал и в плане безработицы, развития собственных производств, он много сделал. Но чтобы на второй срок пойти, ему тоже какой-то результат нужен. То, что он попытался Транс-Тихоокеанское соглашение о партнерстве, вот вернуть деньги из Юго-Восточной Азии, из АТР, значит, вернуть в Америку, у него не слишком получилось. А живых денег у него не хватает.
Пока, может, еще получится.
Ну, может, получится, да. Вот поэтому он сейчас давит на европейцев и давит, прежде всего, через НАТО. Через усиление военного присутствия, через вот это обострение ситуации, чтобы европейцы отказались от российского газа. От катарского иранского газа ему удалось, Обама там еще начинал, через конфликт в Сирии, удалось не пустить катарский и иранский газ в Европу. А вот с русским газом ничего он пока сделать не может. Это очень с улыбками, вежливое, но это мощнейшая холодная война.
Ну да, посмотрите, как Меркель осадила и Зеленского, и поляков, когда они пытаются ей и в целом Германии разъяснить, как нехорошо и как опасно, и в какую большую и глубокую зависимость попадает Европа, если осуществится.
Да, и поэтому...
Северный вот поток-2.
И будущее НАТО во многом зависит от разрешения газового вот этого конфликта.
Ну, а все-таки для чего европейцам своя европейская армия? Ну, во-первых, это дополнительные расходы. И немаленькие армии никогда не обходятся дешево. Ну что, чтобы защищать Северный поток-2 от американцев? Ну, нет же. А вот для чего? Вот непонятно.
Европейцы как раз и хотят резко сократить военные расходы.
В НАТО?
В НАТО.
И то перенести вместо, их...
Вместо НАТО.
А, вот
да, теперь... вместо НАТО.
Понятно.
Это, я говорю, не первое.
То есть это тоже вопрос экономики
первое,
отчасти.
Да, но... Я помню, когда я делал в НАТО доклад о системе европейской коллективной безопасности, где мы разработали концепцию вместе вот с МИДом, мы военные разработали, как гасить конфликты вот на политико-дипломатическом уровне при их зарождении, как, значит, там локализовать этот конфликт, если он возник. И вот европейцы мечтают об этом. Но их заставляет, особенно вот после 4 апреля 1999 года, когда новая стратегическая концепция НАТО была принята, и НАТО распространило свою зону ответственности на всю планету Земля, многие европейцы стали себе там подмышкой чесать. А зачем нам это надо? Зачем бельгийцам, например, там Афганистан? Зачем им нужно было бомбить Ливию, лезть в Сирию, нести потери? Тут и чисто экономический вопрос, но здесь и нравственный, что гибнут молодые ребята. Здесь и чисто политический вопрос, чем мы видим, как эти политические лидеры, политические партии проигрывают, если они активно где-то участвуют в военных действиях.
Понятно.
Поэтому, собственно, армия – это на фоне системы коллективной безопасности, и мы с ними обсуждали это. Но американский министр обороны, господин Коэн, когда предложили, и дали 14 соглашений мы, и на море, как регулировать наши отношения, в воздухе, ну...
Так, и что же?
Он нажимает кнопочку и говорит, это мы обсуждать не будем, пусть Россия там письменном виде нам передает, мы обсудим на военном комитете НАТО, вот и все.
Понятно. Вот смотрите, чуть дело не дошло недавно до прямого военного столкновения между США и Ираном. Ну, или, если говорить так попроще, речь шла о реальном военном нападении на суверенную страну. Уже взлетели в воздух самолеты, уже были подобраны цели на территории Ирана, и военно-морской флот стали выдвигаться. Ну, вот есть вопрос Михаила Тихонова из нашего экспертного пула. Как вы думаете, возможно ли прямое военное столкновение США и Ирана на фоне обострившегося давления со стороны американцев, и к каким последствиям, на ваш взгляд, это может привести? Ну, место, конечно, самое что ни на есть взрывоопасное. Тут и Ближний Восток, тут тебе и Каспий, в общем, Евразия, все, что хочешь. Есть где разгуляться геополитической мысли. Но вот вопрос поставлен конкретно. Можно себе представить, почему Трамп в итоге дал отбой? Я могу ошибаться, поправьте, если вы не согласны. Мне кажется, что если бы такая у него возможность возникла в начале его президентства, может быть, он на это бы и решился. А сейчас, когда он проводил же ведь консультации, да, и в основном с конгрессменами, Пентагон, военные за, бомбим, это понятно. Но он говорил с политиками, я не стоял при этом со свечкой, как говорится, но наверняка ему говорили, осторожно, охолонь, у тебя выборы на носу. Ты можешь просчитать результат, политический результат, чисто вот, скажем так, как это скажется на твоем реноме, на твоем политическом профиле, а ты накануне выборов. Ты 10 раз как бы подумай, а потом действуй. И мне кажется, что Трамп остановил только это.
Армен Гарнович, вы правы, что действительно он взвешивает. Но вот здесь встает вопрос, а что, он раньше не просчитал на несколько дней это или недель? Когда кто-то организовывал вот эти подрывы танкеров и так далее, кто-то же, наверное, просчитывал. Ну, это говорит о том, что Америка, президент Соединенных Штатов, ну и как бы видим, ну, некую такую мононацию, что ли, или монополитическую систему, Это далеко не так. И вот задаете вы вопрос о последствиях. Для определенных игроков ожидаемые последствия, они совершенно различны. Ну, возьмем углеводородные транснациональные корпорации. Они, безусловно, желают, цены взлетят.
Взлетят и на газ, и на нефть.
Да, и новые миллиарды долларов исчислений там и так далее. Возьмем, например, произраильское лобби. Вот хотят они этого или не хотят? Да, конечно, они хотят. Хотят по многим там причинам.
Ну, оно пользуется влиянием, да, конечно, немало.
Саудиты и кто там с ними активно работает, на 100 миллиардов, например, долларов поставляют вооружение. Хотят они войны с Ираном? Безусловно, они этого желают. Так что здесь вот говорить о последствиях, есть ожидаемые последствия определенной категории граждан, так назовем. Но и Трамп уже не первый раз создает вот эти конфликтные ситуации, которые не доходят до большой войны, он их останавливает. Ну, так же,
ну как с Кореей, да.
В Сирии, с Кореей, но он удовлетворяет всем игрокам. Сейчас цены на нефть поднялись. Вот Израиль там, ну, не совсем доволен.
Да, войны нет, а цены уже поднялись, это
да,
правда.
Да, да, да. И вот здесь может ли случиться война? Я вот на этот регион смотрю с большим опасением. Здесь может произойти не просто масштабный вооруженный конфликт или даже региональная война. Здесь может быть применено тактическое ядерное оружие. Этого нужно опасаться.
Вы так думаете?
Я говорю, там саудиты, больше всех там Израиль хотел бы этой войны, но все хотят, чтобы кто-то ее начал первым. И вот здесь Трамп подводит ситуацию к войне, и какой-то инцидент он может привести, но Трамп, особенно с учетом предвыборной вот этой ситуации, он хочет оказаться в ситуации, что он вынужден привлечь Америку для защиты.
Или привлечь кого-то другого и чужими руками это делать.
Нет, чтобы войну развязал, ну, например, Израиль.
Или Саудовская Аравия.
Или Саудовская Аравия, да. Ну, не столько Саудовская Аравия, там невлиятельные шейхи в Америке. А вот израильские, произраильское лобби очень сильно, особенно финансовой, американской сфере.
Это известно, да.
И вот если бы вот Израиль начал войну, тогда бы Трамп однозначно эскалировал, не сразу, может быть, обрушил
все,
да.
А скажите, пожалуйста, вооруженные силы Ирана, они способны оказывать какое-то сопротивление?
Нет, нельзя так говорить, способны ли. Они будут воевать, и воевать будут и профессионально.
Есть чем.
Уже есть чем воевать, и будут очень жестко воевать.
Это Иран уже пригрозил, что у него под прицелом находятся военные американские базы в этом районе, и что удар будет сокрушительный, ну и так далее, и так далее. Это такая угроза, она обоснована?
Представляете, ну, обоснована. Есть чем наносить.
Есть чем.
И авиация достигнет чего-то, и ракеты есть средней и малой дальности. Они нанесут удар. Ну вот меня беспокоит все. Полетело. Ракета на Тель-Авив. Чем ответит Израиль? Они не знают, летит ли это ядерной боеголовкой или болванка там, или осколочно-фугасная. Чем ответит Израиль?
Может быть, непропорциональный ответ.
Не
но мы
будет
берем, конечно,
ли нанесет?
Модель поведения, слава богу, пока этого нету. Будем надеяться, что этого не будет. Но вы правы, моделировать-то нам никто не запрещает.
Да, и вы знаете, уже в Кнессете особенно там давление на вот, Нетаньяху, ты на военных, подождите, а зачем мы вкладывались в разработку ядерного оружия? Мы являемся крупной ядерной державой.
Но то же самое, да. То же самое ведь можно сказать об американцах, потому что если будут нанесены удары по их объектам военным, они не знают, что летит и как летит, есть оправдание, отвечаем тактическим ядерным оружием.
Да, вот. Вполне, да.
Это возможный такой сценарий?
Это возможный сценарий, вот в чем его опасность. И здесь выигрывают все. Успешная атака, и Трамп получает очки на выборы, и нефтяники там, газовики, транснациональные.
Преодолевается очень опасный порог применения тактического оружия ядерного, да?
Да, да, да. Ну и мы видим, что получает удар мощный Китай и вся Восточная Азия, потому что Бабель-Мандебский пролив, там Ормузский, они блокируются и остаются без газа. Так что...
Спасибо, очень интересно, спасибо. Напоминаю, на вопросы нашего пула, ваши вопросы и мои отвечал генерал-полковник в отставке Леонид Григорьевич Ивашов, который сегодня возглавляет Академию геополитических проблем, доктор исторических наук. Мы не прощаемся, мы продолжим через некоторое время нашу беседу, ровно через неделю. Спасибо большое, успехов вам.
Вы слушаете программу «Визави с миром».